неприятная новость. Я забыл включить микрофон. Прошу прощения. Плохая новость. Сегодня это последняя сессия. У нас небольшой зал, все уже устали, все целый день думают и устали. Это плохо. Но хорошо то, что это самая лучшая тема не только всего этого дня, но и всей конференции. Это самая интересная тема. Мне очень нравится говорить об идентификации. Это такой интересный вопрос. В нем столько интересных моментов. И это настолько полезная тема. Это, как мне кажется, тоже важно. Итак, сегодня в течение последнего часа мы поговорим об идентификации на основе заявок. Как часто бывает в таких случаях, мой доклад состоит из двух частей. Первая часть касается того, что это такое. Я рассмотрю основные моменты идентификации на основе заявок. Для тех из вас, кто уже знаком с этим понятием, я прошу прощения, мне приходится об этом говорить, потому что из своего опыта могу сказать, что в любой аудитории большинство не понимает основ. После того, как мы рассмотрим эти основы, я поговорю с вами о некоторых сценариях, вариантах использования этих средств идентификации на основе заявок. Теперь, как вы заметите, ни в одном из этих пунктов не фигурирует слово Microsoft. Идентификация на основе заявок — это подход к идентификации, который использует отнюдь не только Microsoft. На самом деле этот подход основывается на стандартах, и поэтому он работает независимо от поставщика. Это очень важно. Однако, неудивительно, что когда мы перейдем к сценариям использования идентификации на основе заявок, мы будем использовать в качестве примеров технологии Microsoft. Мы находимся на Microsoft TCAD, чего еще ждать? Ну что ж, поехали. Что такое идентификация? Как оказывается, на этот вопрос сложно ответить в реальном мире. Что такое идентификация? Кто я такой? Физикой заниматься не будем. В цифровом мире, в мире программного обеспечения, на этот вопрос ответить очень просто. Идентификация, идентификационные данные означают набор информации о некой сущности, о некоем объекте, информации, которая описывает некую сущность, некий объект. И обычно, в большинстве случаев, эта сущность — это человек, пользователь, как вы или я. Хотя это может быть компьютер или приложение или что-то еще. Но я буду говорить все время о пользователе, поскольку говорить «объект» или «сущность» звучит глупо, поэтому я буду говорить «пользователь», но обычно, в большинстве случаев, это человек. Но это может быть и компьютер, и прикладная программа, приложение, и что-то еще. Большинство приложений полагаются на идентификационную информацию. На информацию о том, кто вы. Эта информация часто определяет поведение приложения. Наиболее очевидный пример — это то, что идентификационные ваши данные определяют то, что вы можете делать. Можете ли вы получить доступ к определенному файлу, можете ли вы воспользоваться какой-то функцией приложения. На основании идентификационных данных приложение принимает решение. Каким образом оно взаимодействует с вами? Это могут быть самые разные способы взаимодействия приложения с вами, могут сильно разниться в зависимости от ваших идентификационных данных. Так что эта информация, идентификационная информация весьма важна для приложения. Им требуется такая информация, они полагаются на нее в целом ряде аспектов. Однако, естественно, возникает и проблема. Проблема состоит в том, что работать с идентификационными данными очень сложно тем, кто разрабатывает приложение. Это болезненная тема. А почему это больная тема? Потому что есть слишком много разных вариантов. И приложениям, прикладным программам приходится сегодня использовать различные технические средства идентификации в различных ситуациях. А это болезненно. Например, в рамках домена Windows когда вы строите приложение, которое общается с пользователями в домене, для идентификации используется служба каталога в Active Directory. Ну, то есть используется Kerberos, используются инструменты Kerberos. И приложение строится с использованием, скажем, встроенной аутентификации Windows. Однако при построении приложения, которое будет работать в интернет, и с которым пользователи будут общаться через интернет, можно ли использовать для этого Kerberos? Нет, скорее всего, Kerberos использоваться не будет. Будет использоваться, скажем, имя пользователя и пароль. И в приложении может существовать собственная база данных, имен пользователей, паролей и так далее. Итак, это два совершенно разных технических метода для двух разных ситуаций. А есть и другие методы. Существует, например, ситуация, когда нужно передавать идентификационные данные между организациями. Это федерирование, объединение, агрегирование идентификационных данных, при этом используется обычно либо не Kerberos и не сочетание имени пользователя и пароля, при этом используется так называемый SAML. Язык разметки SAML. Это кошмар, потому что в зависимости от того, где приложения будут развертываться, приложениям, возможно, придется работать с идентификационными данными тремя разными способами. Это болезненно, это глупо выглядит, и это не нужно. Самое замечательное в идентификации на основе заявок состоит в следующем. Она обеспечивает единое решение, которое работает в рамках всех этих сценариев. В мире идентификации на основе заявок разработчики приложений могут отрабатывать идентификационные данные единым последовательным образом, и им не приходится сталкиваться со всеми этими сложными вариантами. Если если кто-то борется за широкое использование этих технических решений, то это те, кто создает приложение, потому что именно эти люди, к которым относятся и многие из вас, насколько я знаю, хотят облегчить жизнь. Итак, расскажу вам, как все это работает и почему этот метод идентификации облегчает жизнь. Начнем. Я уже говорил о том, что идентификация, идентификационные данные — это просто некий набор информации, набор байтов. И эти байты передаются неким образом в рамках так называемой метки жетона, токена, которые часто называют просто меткой или жетоном, хотя, вообще говоря, жетон безопасности. Каждый из этих байтов несет какие-то данные о пользователе в большинстве случаев. Скажем, в данном случае информация описывается в виде заявки или нескольких заявок. Почему они называются заявки? Я объясню это позже. Ну, например, в данном случае, в данном примере, первая заявка может содержать, скажем, ваше имя. Если этот токен описывает вашу идентификационную информацию. Вторая заявка, возможно, описывает, скажем, роль, которой вы принадлежите. Третья заявка описывает ваш возраст. В заявках может содержаться практически что угодно. Это информация о вас, которая требуется приложению для того, чтобы взаимодействовать с вами более действенным образом. Содержащиеся здесь заявки подписываются, присутствует цифровая подпись, которая позволяет получателю быть уверенным в двух моментах. Во-первых, это то, что эти заявки не были модифицированы, изменены после их создания. И второе, это то, что заявки действительно поступили от кого-то из того источника, на который они претендуют. То есть цифровая подпись позволяет судить о том, откуда поступили заявки, и о том, что они не изменены после своего создания. Почему все это называется идентификацией на основе заявок? Потому что она основывается на понятии жетона или метки, содержащего заявки у пользователя. Или маркера. Как я эти маркеры получаю? Откуда? Я их получаю от поставщика данных идентификаций, от выпускающего их субъекта, провайдера идентификационных данных. Кто именно может являться таким провайдером? Бывает по-разному. В рамках вашей организации, если вы получаете доступ к приложению в домене Windows, ваша идентификационная информация поступает, по сути, от вашего работодателя. Именно ваш работодатель обеспечивает истинность содержащейся в маркере или жетоне информации. Помните, что мы говорим о заявках. О заявках, потому что кто-то заявляет, что это истинная информация о вас. Кто этот кто-то, заявляющий, что это истинная информация о вас? Это провайдер, поставщик идентификационных данных. В рамках вашей компании таким поставщиком, таким провайдером является ваш работодатель. Именно он стоит за этими заявками. В интернете присутствует масса потенциальных поставщиков идентификационных данных. Некоторые из них широко используются. Это Facebook, это Google, это Windows Live ID. Они все действуют как достаточно простые поставщики идентификационной информации. Ну и выдают только простые заявки. Задумаемся на минуту. Допустим, я использую Windows Live ID. Я получаю новый идентификатор, идентификационную информацию с именем Анджелина Джоли. После этого я использую этот маркер со своим именем Анджелина Джоли для того, чтобы получать доступ к веб-сайтам. Что, я действительно богатая, красивая кинозвезда? Они так будут считать? Нет. Жалко, мне нравится Анджелина Джоли, я ее очень люблю. Но единственное, что можно узнать из таких заявок, это то, что я всякий раз один и тот же пользователь. Это все, что известно обо мне, что это один и тот же пользователь в каждой из этих ситуаций. Невозможно доверять имени, которое получается из таких заявок. С другой стороны, если я используют заявки в сети вашей компании, основывающиеся на информации от вашего работодателя. Могу ли я доверять тому, что ваше имя именно таково? Ну, вероятно, да, потому что, наверное, в вашей компании есть какая-то политика в отношении того, какая информация попадает в каталог Active Directory и реализует эту политику. То есть смысл в том, что заявки, которые вы получаете в рамках разных маркеров, могут сильно различаться, и степень доверия к таким заявкам и способы их использования также сильно различаются. То есть это достаточно широкое понятие, понятие заявок и идентификации на основе заявок. Поставщики идентификационной информации выпускают маркеры с использованием программного обеспечения, которое называется STS, сервис маркеров безопасности. STS, сервис маркеров безопасности, это программа, которая используется у поставщика, провайдера идентификационной информации. Такой поставщик – это организация. Есть масса возможных форматов маркеров, есть масса протоколов, которые могут использоваться для того, чтобы запрашивать у сервиса STS маркер. Картина выглядит следующим образом. Вот какой-то поставщик идентификационных данных, у которого имеется сервис маркеров безопасности STS. Есть пользователь, допустим, я, который обращается к нему и говорит: «Я хочу получить маркер, пожалуйста, выдай мне маркер». STS неким образом аутентифицирует меня. И таким образом я доказываю, что я именно тот, за кого себя выдаю в своей заявке. Каким образом это делается? По-разному. Если все это работает в моем домене Windows, то, скорее всего, будет использоваться Kerberos. Если это все происходит в интернете, то это может быть имя пользователя и пароль, или, скажем, смарт-карта, интеллектуальная карта. СТС, сервис маркеров безопасности, аутентифицирует пользователей различными способами, чтобы пользователи доказали, что они те, за кого себя выдают. В любом случае, после того, как СТС знает, кто я такой, СТС обращается к некой базе данных, которая называется хранилищем учетных записей или атрибутов, и содержит информацию, необходимую для создания маркера безопасности, который мне нужен с соответствующими заявками. В реальной жизни что это за база? Ну, весьма распространенный пример – это каталог Active Directory, не единственный пример. СТС получает из этого хранилища данные, создает маркер, который я запросил, и пересылает его мне. Теперь я доказал, кто я, подтвердил для СТС, доказал, кто я такой, получил маркер безопасности, который содержит заявки, которые я запросил, подписанные провайдером, поставщиком идентификационной информации. И когда я передаю этот маркер кому-то еще, этот кто-то может быть уверен в том, что этот маркер был выпущен именно этим поставщиком идентификационной информации. Например, допустим, я хочу сделать вот что. Я получаю такой маркер от своего поставщика идентификационной информации. Кстати говоря, как вы можете заметить на этом слайде, я это все показал в виде единого шага, но под этим подразумеваются все те шаги, которые были описаны в предыдущем слайде. Я и дальше буду это делать, я буду сжимать информацию, которую вы уже видели, сводя ее в некий единый шаг. Если бы я этого не делал, мои графики и схемы стали бы слишком сложными. Вы увидите, что они и так будут достаточно сложными. Нам дополнительная лишняя сложность не нужна. Поэтому я буду, так сказать, скрывать в рамках единого шага какую-то информацию. Итак, я получил маркер. Что я дальше делаю с этим маркером? Я хочу воспользоваться этим маркером для того, чтобы подтвердить для приложения свои идентификационные данные. Я пересылаю этот маркер приложению прикладной программе, к которой я хочу получить доступ. Что же делает после этого прикладная программа? Кто-то должен обработать этот маркер, проверить подпись, разделить его на части, извлечь из него заявки. Это базовые функциональные возможности, которые должны обеспечиваться в любом приложении. Так что, каждый разработчик приложений должен сам писать всякий раз такой код? Нет. Что мне нужно? Мне нужно, чтобы была библиотека, которая может это все реализовать. Эта библиотека анализирует маркер. Библиотека проверяет подписи, проверяет, действительно ли можно доверять тому сервису маркеров безопасности, тому СТС, который выдал этот маркер. Приложение сконфигурировано с учетом списка, перечня СТС, которым это приложение доверяет. В данном случае, предположим, это приложение, эта программа доверяет тому сервису, тому СТС, который выдал мой маркер. Если доверяет, то замечательно. Эти заявки тогда используются прикладной программой. Программа верит, что я действительно тот, за кого себя выдаю, что эти заявки истинные и содержат мою идентификационную информацию. Смотрите, что происходит. Само приложение не проводит аутентификацию пользователя. Аутентификация обеспечивается сервисом маркеров безопасности, СТС. Все, что нужно сделать приложению, это определить, истинный ли маркер получен. Действительно ли он был выдан тем СТС, тем сервисом маркеров безопасности, которому это приложение доверяет. Это очень мощная штука. Во-первых, если приложению не нужно проводить аутентификацию пользователя, то приложению и не приходится вести, скажем, базу имен пользователя и пароля и так далее. Это хорошо, потому что все это конфиденциальная информация, она в данном случае известна СТС, сервису маркеров безопасности, но не приложению. Во-вторых, как я вам уже говорил, ситуация сложная, потому что используются различные механизмы. В домене одни, в интернете другие. Используются различные способы аутентификации. если переложить сложности, связанные с этими различиями, на сервис СТС, то приложение будет во всех случаях одним и тем же. Меня уже более не интересует, каким образом проводится аутентификация пользователя в СТС. Используется ли Kerberos, или пароль, или что-то еще. Меня это не волнует. Приложению не нужно об этом задумываться. И это замечательно для создателей приложений. Еще следите за тем, о чем я говорю. Я оценю вашу способность высидеть здесь в течение целого дня и в полседьмого еще о чем-то думать. Ну что ж, пойдем дальше.
Почему это хороший механизм? Что хорошего в этой системе заявок? Вы можете сказать, ну хорошо, для приложения это облегчает жизнь, потому что в приложении приходит только нечто совсем простое, ну это, так сказать, в потенциале. При обработке заявок выясняется, что можно их использовать не единственным образом. Например, там могут содержаться имена пользователей, принадлежность пользователей к ролям или группам. Более того, в заявках может содержаться нечто более сильное, как правило, делать нечто конкретное или, как наоборот, отказ в правиле что-то делать. Могут содержаться какие-то ограничения полномочий, какие-то устанавливаться пороговые значения. Кроме того, заявки могут, то есть заявки можно использовать несколько более замысловатым способом, чем с их помощью описывать имена пользователей и их роли. Теперь основные вопросы уже рассмотрены здесь, идентификации на основе системы заявок, но теперь к более сложным вещам. Вот снова я, как пользователь, мне нужен доступ вот к этому приложению, и предположим, что это приложение, прикладная программа, разрешает мне использовать несколько поставщиков идентификационной информации, а не одного. В этом случае я могу обращаться к этой программе с помощью маркеров, выпущенных разными сервисами СТС. То есть программа это рассматривает в качестве доверенных несколько поставщиков идентификационной информации. Процесс выглядит следующим таким образом. Я обращаюсь к приложению, говорю, мне нужен доступ к этому приложению. И приложение, скажи мне, пожалуйста, какие службы СТС, службы маркеров безопасности, ты считаешь доверенными? Откуда брать маркер? Приложение говорит мне об этом, и я выбираю один из этих маркеров. Это второй шаг. Как, собственно, это происходит? Да, собственно, это принцип известный. Вы заходите на веб-страницу, и там говорят, что вы можете использовать свои идентификационные данные с Гугла или Фейсбука для регистрации на этом узле. Вот это как раз и есть та программа, которая принимает идентификационные данные от разных поставщиков. Скажите, пожалуйста, а CardSpace кто-нибудь слышал здесь? Кое-кто слышал. А CardSpace – это средство майкрософтовское, средство общего назначения для вот этого второго шага. Но Microsoft перестал его выпускать, сочтя ненужным, бесполезным, поскольку появились другие механизмы, реализующие эту функцию. Так что CardSpace нету больше. Кстати говоря, хорошо, что перестали это выпускать. В этом сценарии все выглядит просто. На втором шаге я выбрал маркер, и мой клиент или программа-обозреватель идет на службу СТС. Я там аутентифицируюсь, например, с помощью пароля, если это Facebook. Затем я получаю маркер безопасности, передаю его на приложение. И приложение, как всегда, производит проверку, чтобы убедиться, что маркер пришел от доверенной службы СТС. Если да, то начинает рассматривать содержимое моих заявок. Ну, вот так. Итак, идентификационная информация на основе заявок, проиллюстрированная слайдами в небольшом количестве, это базис того, о чем мы говорим сейчас. Ну а теперь есть, однако же, еще одна серьезная задача. Это задача, связанная с тем, что идентификационные данные используются в нескольких организациях. Предположим, я нахожусь в одном лесе Windows в моей компании, и мне нужно получить доступ через SharePoint, скажем, к лесу Windows во вашей компании. Или один из нас работает под Windows, другой не под Windows. Здесь сложный вопрос. Как я, как пользователь, должен зарегистрироваться для доступа к приложению, в обузлу или куда угодно, так сказать, в ином мире, в мире абсолютно за пределами леса Windows, то есть моего мира? Оказывается, есть несколько способов, как это сделать. Самый очевидный способ заключается в том, чтобы мне предоставить просто другую учетную запись, другое имя пользователя. Для доступа, скажем, в вашу компанию, вас администратор дает в вашей сети мне собственное имя пользователя, создает учетную запись. Это хорошо в силу своей простоты, а плохо всем остальным. Администраторам это страшно не нравится, потому что теперь получается, что администратор должен управлять идентификационными данными тех, кто не находится в его сети. А если они уйдут с работы, откуда он узнает, что пароль ушел вместе с этим человеком? Я же, как пользователь, тоже не очень доволен этим, потому что мне нужно иметь новое имя пользователя и отдельный пароль. Как будет работать эта учетная запись? Понятно, но она создает одни неприятности и пользователю, и администратору. Возможно, другое решение, более привлекательное, это так называемое создание федерации идентификационных данных. Федерация означает, что ваше приложение может принимать маркеры или идентификационные данные из моего мира, а мне это создает возможности единой точки входа в систему. Ваш мир, ваше приложение без отдельной учетной записи, без отдельного процесса регистрации. И вашим администраторам не нужно уже вести мою эту отдельную учетную запись. Однако это требует усложнения. Дело в том, что для этого нужен так называемый поставщик информации, федерационная информация, своего рода посредник, который, так сказать, стоит между STS и всей остальной частью комплекса. Предположим, что мне нужен доступ к программе, которая располагается, так сказать, в вашем мире. Я говорю, мне нужен доступ, скажи, пожалуйста, где служба маркеров безопасности STS, которой ты доверяешь. В данном случае единственный доверенный поставщик этой информации – это FP, поставщик федерационной информации. И я говорю, ладно, я тогда поговорю с этой службой STS. И спрошу у нее, а ты, в свою очередь, каким доверяешь STS? Она говорит мне, я доверяю STS под названием IDP, поставщик идентификационных данных, который, как ни странно, мой. Я туда загружаюсь, подключаюсь, он меня аутентифицирует и выдает мне маркер. Я после того этот маркер передаю посреднику, то есть поставщику федерационной информации. Я говорю, алло, поставщик федерационной информации, вот тебе маркер, пожалуйста, бери от доверенной службы STS, собственно, от IDP, от поставщика идентификационных данных маркер, и давай мне другой маркер, потому что ты же доверяешь IDP. Поставщик федерационных данных проверяет, удостоверяется в том, что маркер действительно пришел от доверенного поставщика, и говорит, ладно, нужен тебе маркер, вот тебе маркер. И я уже тогда этот маркер передаю на приложение. Но этот маркер предоставлен службой STS, которая располагается у поставщика федерационной информации, которая рассматривается как доверенная этим приложением. Так что все хорошо, жизнь налаживается. Ну, вы можете подумать, ну вот сложные какие вопросы в конце вот такого затяжного дня. Ну, извините, но дальше будет еще сложнее, не волнуйтесь. Но пока все на самом деле не так уж сложно. Все же очень просто. Одна программа доверяет другой, вторая – третьей. И я поэтому доказываю, кто я. Сначала это третьей программе та, вторая, вторая – первой. Это принцип транзитивности, так называемый, здесь действует. Идея федерации сама по себе чрезвычайно хороша. И здесь есть еще один важный момент. Вся чепуха происходит, так сказать, за кулисами. Пользователь вообще этого всего не видит и не наблюдает. Что хорошо. Но для того, чтобы понять, как это все за кулисами работает, это нужно было объяснить. Ну вот. А теперь в данном разделе последний слайд, как средствами Microsoft можно достичь вот этих вот всех результатов. Я говорил здесь о трех вещах. Первое – это STS у поставщика идентификационных данных, затем у поставщика федерационных данных и у библиотеки идентификационных данных. Вот эти три пункта мы с вами сейчас рассмотрели. Так вот, оказывается, что все эти три сущности могут быть реализованы как на объекте, так и в облаке. И чтобы понять хорошо, что предлагает Microsoft, нужно рассмотреть вот эту вот табличку размером 2 на 3. STS – служба маркеров безопасности на объекте, на месте, реализуется с помощью ADFS 2.0. Это служба построения федерации системы активных каталогов. Для поставщика федерационной информации ровно то же самое, ADFS 2.0. Это, кстати говоря, составная часть Active Directory, системы активных каталогов, и входит в состав Windows, в свою очередь. Для реализации этой системы идентификации непосредственно на объекте, локально, Microsoft предлагает Windows Identity Foundation, которую носители английского языка называют WIF вместо WIF, а здесь, может быть, говорят VIF, что, кстати говоря, мне даже больше нравится VIF, чем WIF, как я бы сказал, как носитель английского языка. Я надеюсь, когда я говорю WIF и VIF, переводчики тоже справляются со своей задачей. Надеюсь, что все поняли, что я тут пошутил. Теперь в облаке. Что же для облака? Та же самая библиотека WIF. И для STS, поставщика федерационной информации, Microsoft выпускает модуль контроля доступа Windows Azure App Fabric Access Control. Вот такое вот запоминающееся имя. И, наконец, для поставщика идентификационных данных, для его службы STS в облаке, предлагается Windows Live ID. Система идентификации Windows Live. Если сравните это с Active Directory, но это все равно, знаете, как доску для скейтбординга с BMW 6 серии. Это разные, конечно, вещи. И я вообще буду страшно удивлен, если Microsoft не разрабатывает сейчас какую-то версию для облака своей системы активных каталогов. Это было бы вполне оправдано для того, чтобы сделать более полным функционал этой клеточки в таблице. Но это была преамбула, и ею завершилась половина нашего доклада. Теперь в последующие 25 минут я буду рассматривать различные сценарии, рассмотрю их несколько, где используются только что показанные абстракции и конкретные программные средства Microsoft, чтобы показать, а как это все работает в реальной жизни. Давайте начнем с простого примера. Предположим, что у меня приложение работает здесь, локально, на объекте, который использует заявки, идентификацию на основе заявок в том же самом домене Windows. Я загружаюсь через Kerberos. Kerberos никуда не девается. Она представляет собой надстройку на вот эти решения, а не замену, скажем, системе активных каталогов. Я дальше запрашиваю доступ к приложению и узнаю, где доверенная служба маркеров безопасности STS. В данном случае, естественно, она находится внутри нашей компании. Я произвожу аутентификацию, для чего даю квитанцию Kerberos, которая подтверждает, кто я. Далее производится проверка, загружается информация в Active Directory и находятся те заявки, та информация об заявках, которые нужны приложению. Кстати говоря, я некоторые вещи здесь пропустил, касающиеся конфигурирования. Кто-то, администратор, должен ведь все это настроить для того, чтобы вот эти отношения доверия появились, для того, чтобы было определено, какие заявки нужны приложению в активных каталогах. То есть тут под спудом, так сказать, того, что я вам показываю, происходит очень много еще чего. Если вам не все равно, что там происходит, то так же, как во всех остальных докладах, я отсылаю вас к техническому документу, ссылка на который имеется в конце пакета слайдов, и где все вот это описано в больших подробностях. Итак, STS в ADFS 2.0 в Active Directory получила все, что надо, и теперь она формирует маркер. Этот маркер я направляю на приложение. Приложение использует WIF или VIF, а точнее WIF, для того, чтобы проверить маркер, удостовериться в том, что он пришел от доверенной службы STS, и далее, удостоверившись в этом, смотрит на содержимое заявок. Это картинка чуть-чуть только сложнее того, что я вам показывал. Здесь добавлены всего лишь программные средства Microsoft, реализующие вот эти функции. Далее. Построение федерации. Предположим, что существуют две организации, показанные вот здесь на слайде. В одной из них работают под Windows, во второй, может быть, и нет. Система единой регистрации реализуется с помощью федерационной STS. Мне нужно получить доступ к приложению на предприятие Y. В моей компании на предприятии X имеется сервер SharePoint, и вот здесь я в своей компании. Мне никто в вашей компании, в компании Y, не дает никакого отдельного пароля и учетной записи, а зато строятся отношения федерации между двумя этими компаниями. В данном случае процесс будет после этого выглядеть вот как. Мне нужно приложение из вашего мира, которое доверяет только службе STS в собственном домене, своим службам STS и больше никому. Тогда я делаю вот что. Я захожу на STS и вижу, что STS доверяет поставщику идентификационной информации федерационной службе. Та, в свою очередь, доверяет моему поставщику идентификационной информации. Увидев это, я говорю, тогда я возвращаюсь на собственную службу STS, та производит аутентификацию, и она мне выписывает маркер, который можно использовать на предприятии Y. Но я его даю сначала на STS федерационную, которая дает мне маркер для для приложения, которое мне нужно запустить. Приложение проверяет вот этот маркер и говорит, о, так, оказывается, маркер пришел от моего собственного сервера, на котором поднята служба STS. И я ему доверяю. Вот так работает построение федерации. Э, Ну, плохо, конечно, что этот доклад поставили на конец дня. Вопрос очень интересный, но, так сказать, интенсивность изложения к концу увеличивается. Но, ну что делать? Давайте рассмотрим следующий пример.
Я прошу прощения, забыл один важный момент. Посмотрим сюда. Приложение одно и то же в данном случае и в предыдущем случае. Приложение вообще не волнует этот доступ из того же домена или посредством федерации. Эта ситуация совершенно отличается от того, что происходило до появления идентификации на основе заявок. В данном случае приложение не интересует, откуда происходит этот доступ. Разве не здорово? Это замечательно. Это одно из замечательных свойств идентификации на основе заявок. Ну что ж, поехали дальше. Теперь допустим, что есть корпоративное приложение, работающее в облаке. Это приложение, которое я построил для своей компании и которое работает на платформе Windows Azure, на веб-сервисах, на какой-то облачной платформе. Это приложение используется только моей компанией. Что мне делать в данном случае? Для доступа к приложению я определяю, к какому сервису маркеров безопасности, какому СТС я доверяю. Я доверяю только своему СТС, поскольку приложение используется только для моей компании. Простая ситуация. Я получаю маркер, подаю этот маркер, и приложение использует этот маркер. Тот факт, что приложение работает в облаке, не имеет никакого значения. Все равно приложение доверяет все тому же сервису маркеров безопасности у меня в компании, все тому же СТС. Но, смотрите, это приложение должно быть построено с использованием WAF. Это одно из основных правил. Для того, чтобы приложения в этом мире такой идентификации могли работать и использовать весь этот полезный эффект, независимо от того, где они работают, в облаке или где-то еще, они должны использовать WAF. Так что существующие приложения в обычной ситуации этого сделать не смогут. Новые приложения, конечно, смогут. Кроме того, я подчеркиваю вновь и вновь, что я здесь использую примеры Microsoft, но все это будет работать, если, скажем, использовать сервис маркеров безопасности СТС от IBM или других поставщиков. Эти протоколы стандартизированы, так что это не просто что-то майкрософтовское, это то, что работает для разных поставщиков. Но усложним теперь еще несколько эту ситуацию. В данном случае у нас было корпоративное приложение, которое использовалось только моей компанией. А что, если теперь такое приложение, это приложение SaaS, ПО как сервис? Это приложение, которое работает в облаке и которым пользуется масса компаний. Масса различных предприятий пользуются этим приложением. Что мне теперь делать? Возможно, вы помните, что в данном случае у нас приложение конфигурировалось так, чтобы доверять моему корпоративному сервису маркеров безопасности, моему СТС. Можно, конечно, сконфигурировать и SaaS-приложение для того, чтобы оно доверяло сервисам маркеров безопасности, СТС, каждого из предприятий, которые им пользуются. Но это болезненный процесс. И существует лучшее решение. Лучшее решение состоит вот в чем. Для того, чтобы я мог получить доступ к приложению, я могу определить, получить доступ к приложению и посмотреть, доверяет ли это приложение провайдеру федерационных данных. Это замечательный пример, когда разумно использовать майкрософтовский провайдер федерационных данных для облака. Windows Azure Access Cloud Control. Это SaaS-приложение может доверять просто провайдеру федерационных данных. Это существенно облегчает жизнь приложению. Потому что в данном случае мой браузер, мой или другой клиент обращается к модулю контроля доступа, который действует как обычный провайдер федерационных данных. Сконфигурирован, чтобы доверять моему СТС, моему сервису маркеров безопасности. В итоге я прохожу аутентификацию, получаю маркер, передаю этот маркер провайдеру федерационных данных, который модулю Access Control, который проверяет этот маркер, говорит, да, этот маркер действительно поступил от того сервиса, от того СТС, которому я доверяю, поэтому я дам тебе то, чего ты просишь. И я могу передать полученный от провайдера федерационных данных маркер приложению, которое, в свою очередь, использует эти заявки. Итак, федерация в облаке. Есть еще один прекрасный момент с этим связанный, о котором я еще не сказал. Еще один замечательный момент. Между четвертым и пятым шагом провайдер федерационных данных, сервис маркеров безопасности, СТС, получает маркер и выдает маркер для заявок. Содержат ли эти два маркера совершенно одинаковые заявки? Ответ, вероятно, нет, возможно, нет, не обязательно. Сервис маркеров безопасности, СТС, в рамках этого сценария может проводить так называемое преобразование заявок, превращая некий набор заявок в некий другой набор заявок с какими-то изменениями. Зачем это делать? Ну, представьте себе вот такую ситуацию. Возможно, скажем, вот это SaaS-приложение используется многими клиентами, компаниями по всему миру. Когда они выдают свои маркеры, может быть, там содержатся какие-то, бог знает, какие заявки, чья-то фамилия китайскими иероглифами, чья-то фамилия латиницей, номер пользователя. Я не отображаю здесь всего этого, но на самом деле модуль Access Control Service содержит движок правил, который может конфигурироваться для преобразования заявок и может рационализировать весь этот набор разнообразных заявок, приводя его к согласованному формату, где, скажем, фамилия будет держаться всегда в виде кириллических символов, а не иероглифов или латиницы, например. Смысл в том, что приложение всегда будет видеть один и тот же формат маркера. Все разнообразие форматов заявок и маркеров, используемых различными клиентами, различными предприятиями, можно скрыть от приложения. Модуль Access Control Service сопоставляет всем этим заявкам согласованный последовательный формат маркера. То есть очень мощный момент, связанный с идентификацией на основе заявок, это то, что значительно упрощается жизнь для приложений, а это значит, что она упрощается и для разработчиков приложений. Вот в чем большой положительный результат. Мы почти закончили. Еще один сценарий. Допустим, что вы строите приложение и хотите принимать идентификационные данные различных поставщиков. Вы хотите дать пользователям возможность входить и аутентифицироваться с использованием идентификационных данных Google, Facebook, Windows, Live ID, чего-то еще. Как этого добиться? Ну, один из вариантов. Можно построить свое приложение так, чтобы оно принимало все маркеры, выдаваемые всеми этими службами. Можно, конечно, так сделать, но единственный момент, все эти различные поставщики идентификационных данных работают с различными форматами маркеров, и эти форматы меняются. Это огромная головная боль, если нужно, чтобы ваше приложение все это поддерживало. Какие существуют альтернативные варианты? Замечательный момент, связанный с федерацией, с таким посредником, состоит в том, что этот посредник может проводить для вас преобразование и преобразовывать все эти разнообразные форматы в какой-то согласованный формат маркера, который используется всякий раз. То есть, как и в предыдущем случае, я получаю доступ к приложению, я вижу, каким поставщикам оно доверяет. Оно доверяет только модулю Access Control, поставщику федерационных данных. Что я тогда делаю? Я выбираю идентификационные данные. я вижу веб-страницу, скажем, с возможностью выбора, войти с использованием данных Facebook, данных Google, каких-то еще, я выбираю соответствующий способ, вхожу, выдается маркер формата, вероятно, очень простого, потому что маркеры, которые выдают Facebook и Google, они очень простого формата. Этот маркер я передаю модулю Access Control Service. Этот сервис, этот модуль понимает, как обрабатывать все эти маркеры, выданные всеми этими разными поставщиками идентификационных данных. Конечно, Microsoft за использование этого сервиса берет с вас деньги, но это очень дешево обходится. Действительно дешево. И этот сервис работает. Что он делает? Как и в предыдущем случае, он читает маркер и, так сказать, выплевывает в ответ другой маркер. Тот маркер, который я пересылаю приложению, и приложение использует содержащиеся в нем заявки. Теперь приложение видит маркеры в едином формате, с единым рационализированным, оптимизированным набором заявок, независимо от того, от какого поставщика идентификационных данных я выбрал для аутентификации. Почему это хорошо? Как и во всех случаях, это облегчает жизнь приложению, это означает, что облегчается жизнь разработчиков приложений. Ну, вы можете задуматься, постойте минутку, а кому-то, наверное, нужно сконфигурировать Access Control Service для всего этого. Да, кто-то должен этим заняться, кто-то должен определить правила преобразования и так далее. Этим, конечно, кто-то занимается, но это в любом случае проще, чем заставить ваше приложение поддерживать все эти различные форматы, которые еще и периодически изменяются. Когда они изменяются, Microsoft изменяет модуль Access Control Service. Это вот то, за что вы, собственно, и платите. Microsoft при использовании этого сервиса, этого модуля. Ну вот, собственно, подошли к концу. Очень краткий обзор идентификации на основе заявок с различными сценариями, которые иллюстрируют, как можно использовать такую идентификацию. На самом деле, все это... На все это можно посмотреть таким образом. Эта идея развивалась в течение нескольких лет, она еще не превратилась в основной способ. Она существует, но в основной способ идентификации еще не превратилась. Почему? Потому что уходит какое-то время на изменение того, каким образом приложения работают с идентификационными данными. Но все компоненты необходимые в рамках Windows присутствуют. Есть ADFS 2.0, есть WIF, есть Access Control Service. Все эти компоненты присутствуют. И я знаю, что Microsoft подталкивает всех в этом направлении. И я лично должен сказать, что для меня это звучит разумно. Убрать приложение из процесса аутентификации – это хорошо. Добиться того, чтобы приложение работало с идентификацией одинаково, независимо от того, работает ли оно у вас в домене, где-то в интернете, в чьем-то чужом домене, в облаке. В любом случае, это тоже хорошо. Так что, с моей точки зрения, эти технические инструменты приносят большой положительный эффект для всех. Ну и замечательно то, что я закончил, и осталось целых 5 минут. Как считаете, займемся вопросами и ответами или просто разойдемся по домам на 5 минут раньше? Вопросы. Замечательно, я буду повторять вопросы. Поддерживается единый экземпляр для всех облаков Microsoft или можно иметь отдельные экземпляры? А, вы имеете в виду, существует ли лишь одна копия модуля Access Control на весь мир? Нет, это не так. Это не так. Да. Access Control Service работает в разных центрах обработки данных по всему миру. Это не единственный экземпляр, не единственная копия. Это было бы неправильно. Да, пожалуйста. Мой вопрос, как администраторы могут контролировать доступ пользователей к приложениям? А. Сейчас, если У меня есть приложение, пользователь может выбрать пользователя из списка в Active Directory. Я не понимаю, как в данном случае администратор может выбрать пользователя откуда-то, из какого-то перечня. Угу. Вот, значит, вопрос, каким образом администратор может контролировать, какой пользователь к какому приложению может получать доступ, да? Значит, на самом деле, я, наверное, не очень четко, я бы объяснил, что когда клиент обращается к сервису маркеров идентификации, к СТС, к ДФС и просит выдать маркер, он запрашивает маркер для конкретного приложения. Не просто какой-то маркер, а маркер для конкретного приложения. Поэтому, в принципе, можно заблокировать такой запрос. Можно сказать, этот пользователь к этому приложению доступа иметь не должен. И существуют способы реализации этого. Так что механизмы контроля остаются, но они являются более индивидуализированными. Но сделать это можно, потому что вы запрашиваете маркер для конкретного приложения, для конкретного пользователя. Да, пожалуйста. Может ли один пользователь пользоваться чьими-то чужими маркерами? Нет. Ответ нет, потому что есть в маркере содержатся компоненты, о которых я не показал, которые не дают такому случиться. Это было бы неправильно. Спасибо за доклад. Мой вопрос вот каков. Вы описали, каким образом передавать информацию для контроля доступа. Но существуют отношения между пользователями, скажем, в Фейсбуке, в Active Directory есть группы пользователей. Каким образом можно пересылать информацию об отношениях между пользователями? Например, вы можете войти в систему, и я войду в систему. Вы из Microsoft, я из HP. И при этом вы должны иметь доступ к информации своей компании, я должен иметь доступ к информации своей компании. Но приложение, работающее в облаке, не обладает такой информацией. И мне каким образом нужно либо опять-таки вести базу пользователей в таком облаке, чтобы сказать, да, вот есть пользователи, а есть отношения между пользователями, связи между пользователями. Хороший вопрос. Я не имел в виду, что приложение нужно или не нужно поддерживать данные по конкретным пользователям. Значит, есть разные возможности. Можно определить заявки для этой цели, можно определить заявки, которые будут содержать информацию, скажем, маркер будет содержать заявку, говорящую о том, что я из такой-то компании, а вы из такой-то компании. Можно как-то принимать решение по контролю доступа на основании этой информации. Но поставщик федерационных данных удаляет эту информацию. Нет, не обязательно. Access Control Service может передавать эту информацию. Все зависит от правил преобразования информации. Можно передавать те же заявки насквозь в этом процессе, если вам это нужно. Не обязательно их менять. Ну, либо можно, конечно, сделать так, что приложение будет вести, как и ранее, данные по конкретным пользователям, скажем, данные для входа. По разным причинам приложение может продолжать вести базу данных пользователей. Можно это реализовать таким образом. То есть, на самом деле, это есть такое общее замечание. В ходе моих докладов мир может выглядеть очень просто, но я должен вас предупредить, что мир всегда сложнее, чем мои доклады и то, каким образом он представляется в моих докладах. Потому что я хочу нарисовать вам картину в целом, показать какой-то путь к пониманию того, что происходит. Но я не хотел бы слишком все упростить. Я хочу упростить все настолько, чтобы вы поняли, как все происходит. Но вы привели хороший пример как раз того, когда я оставил что-то за рамками и какие-то моменты, которые усложняют картину. Ну и на этом, мне кажется, мои 5 минут завершились. Если есть еще вопросы, пожалуйста, подходите ко мне, общайтесь со мной. В любом случае, я очень рад вновь переехать в Москву. Спасибо большое. Thank you.